Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Рай истинный и ложный. Это доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. На радио «Радонеж» с вами я, Юлия Павлюченкова. И, уважаемые радиослушатели, задать свои вопросы, поделиться мнением в нашей программе вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо присылать свои вопросы на короткий номер смс-сообщения 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Вообще известно, что проблема противодействия нарушениям, связанными с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, являются весьма актуальными для современного российского общества. И незаконный оборот наркотиков и злоупотребление ими представляет на сегодня одну из наиболее серьезных угроз как экономическому процветанию, так и политической стабильности Российской Федерации. Наркомания уже давно и серьезно проникла во все регионы России, присутствует как в городах, так и в сельской местности. Наркоманы-пилоты, наркоманы-водители, наркоманы-врачи, наркоманы-полицейские, наркоманы-учителя и учащиеся. Мы уже почти привыкли к тому, что ежедневно с экранов телевидения и радио мы слышим о таких вот историях. Характерной чертой наркомании является то, что она широко распространена во всех возрастных группах, и особенно среди подростков и молодежи. В этой связи следует отметить важность сотрудничества различных субъектов именно профилактики. В нашей стране, прежде всего, это Федеральная служба по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и Русская Православная Церковь. В нашей передаче участвуют гости, руководитель департамента межведомственного взаимодействия Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Голубовский Владимир Юрьевич и президент фонда святого мученика Ванифатия, кинорежиссер и композитор Литвак Илья Асирович. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Госнаркоконтроль России создан 1 июля 2003 года. За прошедшие годы вашим ведомством были наработаны различные формы методов взаимодействия. Я сама лично, будучи сотрудником еще тогда, да, вашей службы, принимала участие в разработке и внедрении таких программ. Но в первую очередь хочется отметить, что вы взаимодействуете с негосударственными организациями по вопросам профилактики наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних. Да? Давайте разберемся, что же Федеральная служба делает в этом направлении совместно с РПЦ. По Конституции Церковь России отделена от государства. В чем же может заключаться взаимодействие Федеральной службы наркоконтроля как силовой государственной структуры и Русской Православной Церкви, в принципе, общественной организации? Разве они не могут действовать там параллельно, независимо друг от друга? Зачем обязательно вот вместе?
Ту работу, которую проводит не только наша федеральная служба, но и другие правоохранительные органы, направленные на противодействие незаконному обороту наркотиков, мы не хотели бы разделять ту ответственность, которая ложится на наших коллег, на нас. Она, естественно, переплетается с работой, непосредственно связанной с общественными формированиями так называемой правоохранительной направленности. И вы совершенно справедливо задаете вопрос. А наша уважаемая Церковь. Какое отношение она имеет к этой проблеме? В церкви, мы знаем, создается духовность, отношение людей в обществе друг к другу. И вот через эту призму мы реально понимаем, что только духовно-нравственные начала могут позволить нам возродить, если человек опустился в бездну наркомании, если он стал больным, сегодня ему надо помочь. И помочь только медицинскими возможностями нашего Министерства здравоохранения и социального развития, помочь только вопросами педагогического воспитания. К сожалению, нам не удается достичь тех результатов, на которые мы рассчитываем. Слишком мало возвращаются в социум людей, прошедших лечение и реабилитацию. И вот здесь Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков реально понимает, что мощнейший потенциал находится в Русской Православной Церкви. И вот этот потенциал, когда священнослужители, каждый на своем месте, проповедуя простые человеческие истины, внушая людям о том, что жить без наркотиков, жить без алкоголя, жить без вредных привычек, которые мешают нам развиваться, мешают нам чувствовать себя сейчас и сегодня полноценным человеком, вот эта составляющая очень важна и нужна сегодня. Не случайно директор нашей службы Виктор Петрович Иванов уже на протяжении ряда лет принимает активное участие в рождественских слушаниях, в котором главенствующую роль, мы знаем, занимает и ведет эти слушания святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. И выступление святейшего патриарха на рождественских слушаниях, выступление нашего директора, других уважаемых руководителей и лидеров православной церкви дают нам четкие ориентиры на возможности активнейшей работы с Русской Православной Церковью. Непосредственно не только теоретические возможности, но и мы практически делаем зависящие от нас шаги. В частности, я хотел бы привести пример, то, что в нашей церкви, которая находится у нас на Моросейке 12, буквально в январе месяце с помощью господина Литвака, который рядом со мной находится, были помещены мощи святого Ванифатия. И это тот мученик, который действительно, пройдя определенный жизненный путь, посвятил себя тому, чтобы противодействовать употреблению наркотиков людьми. И вот сейчас Русская Православная Церковь провозгласила его как одним из покровителей больных наркоманией и алкоголизмом.
Да, Илья, расскажите нам, пожалуйста, я знаю, да, это храм Косьмы и Дамиана.
Да, совершенно.
И почему, как вы вдруг вот провзаимодействовали с федеральной службой, и что произошло, и как сейчас? Вот большое количество людей ходит в храм, прикладывается к этим мощам.
Вы знаете, на самом деле, для того, чтобы какое-то явление в жизни свершилось, нужно сочетание воли не одного человека, а какого-то вот определенного количества. Да, как Господь сказал, если двое или трое соберут свои, мое, я буду вместе с вами, между вами. Да? И так получилось, что вне зависимости от того, какое положение человек занимает, да, он может заниматься творчеством, он может заниматься какой-то организационной работой, может быть журналистом, может занимать серьезный пост в государстве. Но когда эти люди объединяют усилия, и даже какой-то такой импульс идет вверх, да, желание людей сделать что-то хорошее, духовное, да, что-то вот ради славы Господа и для спасения людей. Эти импульсы Господь как-то аккуратно соединяет вместе, да, и получается такая точка концентрации, точки приложения, вследствие которой рождается такое маленькое чудо, потому что вообще приход сюда святого Ванифатия в Россию, да, его помощь сейчас наркоманам, алкоголизмом больным, это очень большое чудо. И как бы не то, что там кто-то захотел, один человек, да, вот Виктор Петрович Иванов, он верующий человек, то есть без его воли ничего бы не произошло. Если бы там моя соучредительница Наталья Месенцева не привезла эти мощи, да, в Россию, опять же, промыслительно ей подарил там святой старец, да, с Кипра. Если бы это не произошло, опять же, там Виктор Петрович, будучи верующим человеком, бы не смог, предположим, там, вот так быстро наладить отношения с патриархией. Вот. Соответственно, я хочу сказать, что каждый человек на своем месте, если он действительно искренне хочет сделать что-то хорошее, он может совершать маленькие чудеса. Вот. Это может быть там что угодно, да, может быть спасение человека настоящего, может быть какое-то доброе слово, которое человек повернет от мысли самоубийства. Это что угодно. Вот важно, чтобы просто каждый человек в своем месте искренне хотел сделать что-то хорошее. Ну, то, что привезли мощи сюда, и то, что они находятся в храме Косьмы и Дамиана, прямо около наркоконтроля, это замечательно с двух сторон, на мой взгляд. Первое, это что сами офицеры наркоконтроля, которые борются, да, если они будут молиться и просить помощи свыше, у них работа будет идти, естественно, с большим успехом и большей поддержкой, да. С благословением, так скажем. То, что люди сейчас, зная уже, что святой Ванифатий молится за них и имеет силу предстательства, да, перед престолом Божьим за алкоголиков, наркоманов, тоже очень хорошая, сильная вещь, потому что все больше людей приходит на молебен, да, который проходит во вторник, каждый вторник в 6 часов вечера, и молится за своих друзей, за своих близких, матери молится за своих детей.
Я хотела бы обратить внимание наших радиослушателей, то есть каждый вторник в храме Косьмы и Дамиана на Моросейке. Можно прийти на молебен.
Да, будет молебен, да.
Святому мученику.
Конечно, святому Бонифатию, обострение от алкоголизма и наркомании. И наш фонд, он взял по благословению старца Илии, схерхимандрита Илия, взял благословение на то, чтобы такую традицию потихонечку развивать и пытаться как-то вот пропагандировать по всей стране, чтобы люди Кирена во вторник в 6 часов вечера молились, да, святому Бонифатию, о своих близких и о тех, кто страдает алкоголизмом и наркоманией. И по возможности собирались вот на молебные акафисты в храмах во всех городах России. Потому что соборная молитва, она, конечно, имеет огромную силу воздействия. Один человек может гору свернуть, а соборным можем, ну, как сказал, да, Амар Архимед, дать ему точку опоры, я переверну землю. Можем перевернуть землю в хорошую сторону. Земля может немножко преобразиться в лучшую сторону.
Да, спасибо. Вы знаете, сейчас очень часто можно слышать серьезные слова, которые высказывают эксперты, государственные деятели о безопасных условиях жизни, о снижении уровня преступности, об улучшении состояния здоровья российской нации, но в принципе, проблемы, связанные с предупреждением распространения наркотиков и противодействием их незаконному обороту, лечением больных наркоманий, социальной реабилитации на общегосударственном уровне решаются рядом федеральных местных органов исполнительной власти. Все упирается в конкретных людей, как вот вы говорите. Да? Вот этот человек верующий, и он принял участие, он помог, он дал возможность реализоваться тому или иному проекту. Бывает, что не так. И в связи с этим взаимодействие для объединения усилий всех субъектов антинаркотической деятельности становится непременным, получается, условием эффективного решения этих проблем. То есть есть воля определенная, да, сверху, помимо Божьей, я имею в виду, непосредственно конкретный человек дает согласие, значит так. Не дает, мы упираемся в глухую стену непонимания и не взаимодействия общественных организаций непосредственно, ну, там, с Федеральной службой нарконтроля, с наркологами, с врачами, со священниками в том числе. Ведь такое же, согласитесь, бывает, да? Давайте дадим возможность задать вопросы нашим радиослушателям. Я напомню, что присылать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. «Рай истинный и ложный» – это доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Так, вопрос Владимиру Юрьевичу. «Несколько лет назад я крепко сидел на героине. Вся жизнь потеряла смысл. Я потерял все. Все наперекосяк. Много раз лечился. Мама продала все, что могла. Потом начал торговать. Сейчас попал в поле зрения сотрудника наркоконтроля, который убедил меня поехать куда-нибудь в монастырь и готовы за меня походатайствовать. Я думаю, это в регионе, наверное, где-то. Это меня, в принципе, и спасло. Сейчас я учусь заново жить, верить в себя, получаю напутствие в чистый мир». Ну, здесь нет вопроса, здесь есть такое рассуждение о том, о взаимодействии отдельно взятого наркозависимого, да?
Вы знаете, очень хорошо вы сказали, что этот человек, этот гражданин наш, который задал вопрос, рассказал о своей судьбе. И то, что отрадно, что на его пути встретился сотрудник полиции, наркополиции, наш коллега, который подсказал, как ему выйти из достаточно непростой ситуации. Я приведу вам пример, и этот пример из моей жизни, когда еще я, будучи молодым оперативным сотрудником, познакомился. Коллега мой познакомил меня со своим двоюродным братом. Мы уже на протяжении более 20 лет дружим. Я приезжал, поздравлял его сына с Новым годом, с другими праздниками. Вот этот мальчик вырос. И, к сожалению, в другом городе они живут. Попал под влияние наркомафии. Он стал наркоманом. Я об этом узнал только вот в этом году буквально, когда мой товарищ рассказал, мой друг, об этом страшном эпизоде, вот, или страшной беде в их семье. И вот знаете, вот как судьба вот этого мальчика. И он мне говорит: ты знаешь, мы вот его после лечения направили по твоей рекомендации в монастырь. И я боюсь туда ездить, потому что батюшка сказал, мы сами с ним поработаем. Вы знаете, уже более полугода этот юноша не употребляет наркотики, молодой человек. Он благодаря вниманию и заботе настоятеля этого монастыря старается делать все для того, чтобы его душа не расходилась с его сознанием. Он понимать начинает, что наркотики – это зло. Наркотики убивают душу. Не только здоровье, и не столько даже, может быть, здоровье не убивают. Потому что героиновый наркоман, как правило, не живет более 7 лет. Но когда он убивает душу, когда мы видим еще движущегося человека, но в глазах у него нет ничего человеческого, это страшно. Они, как правило, могут совершить любой поступок, в том числе и противоправный. И мы знаем, что наркоманы совершают правонарушения, тяжкие преступления, которые приносят в другие дома порядочным людям беду. Это тоже трагедия. И вот здесь вот правоохранительные органы, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, конечно, понимает, что если мы вместе, плечом к плечу, со специалистами Министерства здравоохранения, я подчеркиваю слово «специалистами», это не один врач-нарколог, это, на мой взгляд, достаточно широкие специальности врачей, психологи, это непосредственно врачи, которые занимаются и спасением уже больных людей. Мы видим страшную беду, захлестнувшую Россию, дезоморфиновая наркомания. Это когда уже хирурги вынуждены, когда терапевтическими методами мы не можем спасти уже наших больных, людей, которых уже только надо оперировать. И посмотрите, начиная от врачей-наркологов, практически весь спектр наших уважаемых медицинских работников задействован в лечении. Но одно дело спасти тело, и совершенно другое спасти душу. И вот здесь мы, конечно, во взаимодействии с Русской Православной Церковью, которая дала нам возможность сейчас, мы знаем, что в начале этого года было подписано соглашение между Русской Православной Церковью и Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков. С одной стороны, подписал данное соглашение Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, со стороны Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков директор Виктор Петрович Иванов. О взаимодействии, об оказании друг другу всех возможных на сегодняшний день действий, чтобы остановить нарконашествие на нашу страну.
Да, зависимость от наркотиков преодолеть очень трудно. И для наркозависимого человека эта задача может в какой-то степени облегчиться, если у него в жизни есть что-либо важное, представляющее личностно обусловленную ценность, на что можно морально опереться. И вот только ухватившись за это, наркозависимый может надеяться вытянуть себя самого из болота. Вот такого болота наркомании. Такой ценностью часто становится, конечно, вера в Бога. Тут я полностью соглашусь. Я знаю о том, что не так давно Марфомариинской обители проходила конференция.
Совершенно верно.
Да, на которую съезжались руководители реабилитационных
центров всей России. И опять мы вместе, плечом к плечу, с представителями Русской Православной Церкви. Особые На сегодняшний день особую, я бы сказал, благодарность хотелось бы сказать епископу Пантелеймону, руководителю синодального отдела Московской Патриархии по социальному служению, матушке Катерине, настоятельнице Марфомариинской обители, которая приняла активнейшее участие в этой работе, всем тем нашим коллегам, кто, не желая оказаться в стране от этого важного мероприятия, приняли участие в нем.
А скажите, вот вас удивило количество, ведь на самом деле реабилитационных центров в церкви огромное множество. Я уверена, что многие не приехали. Я знаю там только, там, допустим, по Ивановской области, я знаю лично там порядка 30-35 таких центров. Но они никак не зарегистрированы. Это просто, вот, например, батюшка решает, что там, или берет благословение, да, и вот он занимается наркозависимым у себя на приходе, у себя там, например, на подворье. Вопрос, центр ли это или не центр, да, то есть привлекает он психолога или не привлекает, но это Русская Православная Церковь, которая оказывает содействие пусть 5, пусть 10, пусть 15 в конкретном месте, да. Они не приехали, потому что, ну, какой, говорит, я центр, да, слава Богу, тут. А все равно, наверное, и приехало-то много.
Вы знаете, в храме, где проходило данное мероприятие, если я скажу такую русскую пословицу, яблоку негде было упасть. То есть полностью было занято все возможные места. Приехали все, кто смог, как вы правильно сказали. Разные причины есть. Кто-то из скромности, как вы говорите, считает, что их работа не совсем, может быть, идет в русле центров. Хотя, кто может сейчас сказать... 5 человек, как вы говорите, 10, 15, 20.
Не каждая душа центр.
Центр ли это? А вот для нас с вами, Юля, каждая душа – это уже шаг к тому, чтобы спасти этого человека. И работа с персоналиями – это вот как раз вот и есть та работа, которая сейчас нужна. Не работа с юридическими лицами, не работа конкретно с какими-то мощнейшими организациями, которые теоретически дают нам, возможно, интересные методические пособия, методологические мысли высказывают. Это тоже нужно. Но сегодня нужно работать персонально с каждым больным наркоманией. С теми, кто только начал употреблять наркотики. Их остановить надо. Одних спасти, а других остановить. И если, как вы сказали, только в Ивановской области, вы знаете, более 30 подвижников, кто занимается от Русской Православной Церкви этой богоугодной работой, богоугодным делом, то я считаю, не в названии дела, центром ли он называется, либо просто люди приходят и слушают те проповеди, которые батюшка делает. На сегодняшний день это очень важно и нужно. Слово Божье. Слово, которое может дойти до тех, кому оно нужно. А сегодня оно нужно больным людям наркомании. Очень-очень нужно.
Да, их родителям тоже очень нужно. Но я хотела переключить наше внимание на то, что вы говорите, да, одних вылечить, а других предостеречь.
Спасти.
Вот, да, давайте поговорим о профилактике. Вот перспективным социальным институтом, способствующим, в принципе, противодействию наркотизации общества, как мы с вами уже сейчас здесь обсуждаем, становится общественное объединение. Молодежные, женские, детские, религиозные. И несмотря на то, что взаимодействие гражданского общества и государства в последние годы стало и разнообразнее, и продуктивнее, в целом деятельность, да, общественных объединений в сфере профилактики, ну, на мой взгляд, не очень встречает пока такой должной поддержки со стороны органов власти. Вот я знаю, фонд занимается профилактическими программами, ну, в большей степени через духовно-нравственное воспитание, да. Я знаю проект добровольных молодежных дружин. Это общественные организации, которые готовят волонтеров, которые в последующем помогают ребятам, своим сверстникам рассказывают о вреде потребления наркотических средств, таким образом занимаются профилактической работой. Ну, а что еще? Что сейчас, вот, может быть, новое в сфере профилактики? Что есть?
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков постоянно ищет новые пути для того, чтобы вопросы профилактики не становились на второй план. И перед нами всегда стоит задача, найдя этот путь, не останавливаться на нем, а развивать его. Одним из таких движений сегодня вперед я могу назвать... То, что мы впервые в истории нашей службы провели в течение практически учебного года интернет-урок под названием «Хочу знать, имею право знать». Это то, что наши школьники, наши дети на уроках по информатике совместно с педагогом, специалистом в области компьютерной техники, а также представителями правоохранительных органов, в частности Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, узнали, что существует такая служба, что в этой службе существуют телефоны доверия, что по этому телефону можно позвонить и всегда получить ответ на имеющиеся вопросы у детей, у родителей. И у нас на сайте ФСКН России в разделе «Интернет-урок. Имею право знать» как раз есть разделы для детей, для родителей, для молодежи, где у нас есть интернет-игры, где у нас есть возможность посмотреть наши ролики социальной рекламы, где у нас есть возможность посмотреть короткометражные фильмы, посвященные данной проблеме, где есть возможность заполнить анкеты с теми или иными вопросами, касающиеся противодействия незаконному обороту наркотиков. И можно задать вопросы, на которые мы отвечаем. Как правило, это блок вопросов касается: а если вдруг я один раз попробую наркотиков, что будет? Стану ли я наркоманом? И вот мы, отвечая на эти вопросы, даем возможность самим нашим молодым гражданам, школьникам, студентам понять, а стоит ли употреблять наркотики впервые. Вроде бы один раз ничего не значит. Второй раз ничего не значит.
А если умрешь?
А на третий раз, вы знаете, об этом никто не думает. Когда кто-либо начинает предлагать наркотики, рассказывает такие замечательные истории, такие замечательные на сегодняшний день возможности синтетических наркотиков, героина, попасть в страну грез, уйти от реальности.
Ну да,
и молодая душа может и сломаться. А вы посмотрите, что делается на дискотеках у нас. Мы реально понимаем, что ночные дискотеки один из возможных путей распространения наркотиков, ночные клубы. Не надо закрывать глаза. Надо четко понимать. Мы же не страусы, пряча голову в песок, не видеть проблемы.
А если видим, почему ничего не делаем?
Мы проводим соответствующие рейды профилактические. Мы выходим с законодательной инициативы и находим понимание, что если руководители ночных клубов, ночных дискотек, тех увеселительных заведений, где собирается большое количество нашей молодежи, не обеспечивают безопасность наших граждан, не обеспечивают того, чтобы там не распространялись наркотики, они по решению руководителей субъектов могут быть закрыты. Вот эта инициатива нами внесенная поддержана, губернаторы это поддерживают, и мы считаем, что законодательная власть также примет соответствующее решение. Надо принимать экстренные меры.
Скажите, Владимир Юрьевич, ну такой вопрос скользкий, про коррупцию. Да? Можно тоже закрывать глаза, но дыма без огня не бывает. И очень часто говорят о том, что, приходя на эти рейды, в том числе наркополицейские, узнают, что местная администрация уже предупреждена, может быть, просто полицейскими, или наоборот. Да, я сейчас не буду тыкать пальцами там, в персонале или в какие-то службы конкретные, но мы же понимаем, что наверняка так часто бывает. Бывает, когда рука руку моет, и, соответственно, приходя на рейды или находясь там, ну, в каких-то других оперативных мероприятиях, получается, что, а оказывается, все уже все знали. А тут вы пришли. Да, рояль в кустах, как бы. Да?
Вот, а вас и не ждали.
А вас и не ждали, как будто бы, да. Вот. И, конечно же, никаких наркотиков в эти моменты нет. И, конечно же, ничего. Вот. То есть, как вот с этим быть?
А, Юля, вопрос, который вы поднимаете сейчас, он очень серьезен. Не только по линии коррупции, но здесь и падение духовно-нравственное тех сотрудников, которые предают интересы службы и интересы государства. Если в наших рядах есть люди, которые осознанно совершают такие действия, а я бы назвал преступления, я не буду кривить душой и говорить, что им не место среди нас. Есть целый блок подразделений у нас, которые занимаются данной работой. Управление собственной безопасности у нас есть. У нас есть департамент собственной безопасности, которые отслеживают, если есть такие факты, мы их не скрываем. Мы выявляем тех сотрудников, кто предает интересы государства, предает интересы наших граждан. И к ним, естественно, применяются меры в соответствии с действующим законодательством. Другой вопрос бы я задал здесь. Почему люди в погонах во всей правоохранительной системе? И ведь не только в нашей службе, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, везде есть. Мы недавно столкнулись от Московской области, вы знаете, в одной из громких дел, когда, в принципе, такая же страшная болезнь, это игромания,
да.
Когда сотрудники другого ведомства оповещали о рейдах, то, о чем вы говорите. К сожалению, вот эта ржавчина, она разъедает не только полицейских, и мы это знаем. Все возможные способы противодействия на сегодняшний день, они работают. Другой вопрос. Мы хотели бы, чтобы и граждане, и те наши уважаемые коллеги из других министерств и ведомств на службе, получая такие сигналы, сообщали. Это один из вопросов профилактики. проще предотвратить, проще остановить человека, чтобы он не стал закоренелым преступником. Наша задача – остановить того, кто может совершить преступление, предать интересы службы, предать интересы граждан, которых он должен оберегать. Если мы вот своими выступлениями, той работой, которая сейчас профилактически проводится в наших рядах, сможем это остановить, сможем колеблющихся от различных форм, как вы говорите, взятка это может быть, различные блага другие. Да, наверное, они могут украсить на какой-то период времени жизнь этого человека. Но стоит задумать, что он потеряет. Теряет он значительно больше.
Это программа «Рай. Истинные и ложные». Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Я думаю, пора дать возможность радиослушателям задать вопросы нашим гостям. Напоминаю, что в нашей передаче участвует руководитель Департамента межведомственного взаимодействия Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ Голубовский Владимир Юрьевич и президент фонда святого мученика Бонифатия, кинорежиссер и композитор Литвак Илья Асирович. Уважаемые радиослушатели, задать свои вопросы, поделиться вашим мнением в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо присылайте свои вопросы на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Илья, вопрос вам. Так, Сергей Калуга. Почему вы, кинорежиссер, не снимаете интересных фильмов, а наркополицейских?
Прекрасный вопрос, очень уместный причем, потому что недалеко, как 3 часа назад мы с Владимиром Юрьевичем обсуждали создание документального фильма как раз о проблемах, связанных с наркоагрессией, о том, как офицеры защищают, да, наших граждан от наркомании, о том, как правильно вести себя родителям, да, чтобы их дети не потребляли наркотические вещества, и что нужно сделать, если уже это произошло, да, какой вообще вот гражданский долг каждого человека в противодействии наркоагрессии. Вот, такой фильм будет создан, я думаю, что месяца через 3 он уже выйдет ориентировочно на канале ТВЦ.
Вот, и да, Владимир Юрьевич
согласился, да, согласился. Ну, просто есть уже хорошая хроника, есть уже понимание, у кого надо брать интервью, с кем поговорить.
Родители, мы стараемся.
Оперативно.
Наш директор нам задает соответствующий вектор движения. Мы его понимаем. И те возможности сегодняшнего дня, которые перед нами вот с коллегой поставлены, их надо реализовывать.
Да.
Мы работаем на результат.
А давайте еще вот о чем поговорим. Вот профилактика. Профилактика через духовно-нравственное воспитание. Профилактика через воцерковление. Профилактика через любые другие формы и методы. Именно для того, чтобы выросший ребенок, да, даже не задумываясь, говорил «нет» и даже, в принципе, не размышлял о том, стоит ли ему употреблять наркотики. Я знаю, у вас есть ряд программ в вашем фонде, который вот вы реализуете именно такую профилактику.
Вы знаете, Юля, дело в том, что на самом деле профилактика начинается с первых лет существования ребенка на нашей земле. Потому что известно, что характер ребенка закладывается до 5 лет, потом мы уже только пожинаем плоды. И тут вопрос даже не о том, чтобы потом человек сказал «нет», а вопрос о том, чему он скажет «да», в момент, когда формирует свой характер. Поэтому, в первую очередь, на мой взгляд, нужно заниматься детьми, начиная вот с первых лет его становления, да, особенно вот 5-6 лет, когда можно что-то сделать и заложить правильные какие-то нравственные ценности, нравственные критерии в его душу. Вот почему я как бы всю жизнь занимался именно творчеством для детей. У меня выпущено 50 музыкальных радиоспектаклей в серии «Духовное нравственное христианское воспитание детей». Вот в частности, одна из первых композиций, которую я делал, была посвящена Илье Муромцу. Причем не подвигам его, которые все прекрасно знают, дети, даже сейчас современные дети, в принципе, они были, доходят русские, а именно тому, что с ним происходило первые 30 лет, когда он лежал на печи. Вот у меня есть замечательный друг, писатель Юдин Георгий. Вот он написал «Поезд», который я потом переложил в радиоспектакль. И тут вот интересно, да, вот Илья Муромец 30 лет лежал на печи без действия, будучи очень мощным богатырем, он не мог ничего сделать, у него были парализованы ноги. Люди, которые у нас употребляют наркотики, они себя вводят в это состояние, с которого он хотел вырваться. То есть нормальный человек, он хочет выздороветь, он хочет встать, он хочет быть полноценным, а ненормальный человек, он хочет, не знаю, там, что-то там покайфовать в какой-то момент, а потом лечь на печь и лежать это оставшееся время на печи, будучи инвалидом, полным, пока не помрет. Вот эта вот дилемма страшна совершенно. И вот чтобы этого не происходило, я думаю, что у ребенка должны быть четкие ориентиры, на кого он должен равняться. То есть он должен равняться не на Джонни Деппа, который постоянно в фильмах у нас там то курит там траву, то он колется, и это все классно, и он вообще говорит во всеуслышание, что он там наркоманил, и там и продолжает, по-моему, наркоманить, будучи гениальным актером. Да? То есть абсолютно гениальный человек, который является лидером общественного мнения, и вот таким образом негативно воздействует, в общем-то, на подростков, в первую очередь, которые являются его почитателями.
Помимо Джонни Деппа, российские звезды очень часто говорят, да, я употреблял, или я употреблял, вот а сейчас перестал, да, вот я такой веселый, здоровый, красивый.
Да, но это обман на самом деле, потому что и звезды очень многие погибли именно от наркотиков, да, и даже писали завещание, что они вот из-за этого там покалечились всю жизнь. Но это было уже постфактум. Сейчас, пока они молодые, они кричат, что это здорово. Когда они будут умирать от этого, они будут кричать, что это плохо. Вот. Ну, не знаю, к чему это отнести. Я, со своей стороны, как творческий человек, стараюсь сделать что-то хорошее. Вот. И сами дети, они могут проявлять главное, что, на мой взгляд, в них нужно проявлять сострадание и сочувствие, чтобы они не замыкались на себе, не были такой замкнутой эго-системой. Они видели, что вокруг происходит, они видели, что кому-то плохо, и они даже маленькие могут кому-то помочь. В частности, даже в истории Ильи Муромца есть такой эпизод, когда к нему приходит маленькая девочка Устинья, и она его вот жалеет. Вот был такой, да, помните, на Руси вообще не было понятия любить женщин, они вот жалели. Вот это вот жаление, это на самом деле может быть самое настоящее в чистом виде любовь. Без страсти, без ничего. Когда вот в чистом виде сострадания, желание помочь другому человеку за счет своих интересов подчас. Вот, может, мы сейчас послушаем маленький отрывочек из этой композиции, как раз вот как девочка Устинья приходила к Илье Муромцу и как могла, помогала.
Давайте.
Послушали маленький отрывок из композиции, которая называется «Исцеление Ильи Муромца». И вот, и что еще очень важно, мне кажется, это то, как матери относятся к своим детям. Сейчас вот постоянно по телевидению, в интернете муссируются средства массовой информации тема о том, что там одна мать своего ребенка там кинула, второго там ребенка нашли в помойке где-то, да. У нас миллионы брошенных детей, и вот эти брошенные дети, лишенные материнской любви, они как раз и составляют вот этот огромный контингент будущих потребителей наркотиков и психотропных веществ. Потому что любовь матери – это вот именно самая главная закладка нормального, полноценного душевного человека, который будет расти и развиваться в будущем. Вот. А как музыкант и как творческий человек, я знаю, что вот мне мама, например, в детстве пела колыбельные. Я до сих пор очень хорошо помню, иногда даже пою с детства какие-то воспоминания. Да. Даже сам себе пою. Когда плохо мне, у меня какое-то идет воспоминание, у меня идет внутренняя какая-то такая терапия, я возвращаюсь к своему истоку, к чему-то хорошему, что было у меня в детстве, я полностью восстанавливаюсь. Вот. Я поэтому, видимо, из-за того, что у меня в детстве это происходило, я очень сам люблю колыбельные, и я их очень много написал. Вот. И, может быть, мы чуть позже послушаем колыбельный, который, как раз, мне кажется, очень сильно проявлен вот эта материнская любовь. Я бы хотел пожелать нашим родителям, которые нас сейчас слушают, почаще любить своих детей именно при помощи искусства. И мамам, даже если у них не очень хороший слух, все равно пойте колыбельный своим детям на ночь. Потому что для них это очень-очень важно.
Ну, давайте мы и колыбельную послушаем, давайте. Да, чтобы уж мы прониклись.
Закрепись, да,
чтобы уж мы прониклись.
За рекой, за речкой ходит месяц свечкой по небесным синим полям.
Вот тоже вопрос радиослушателя у нас такой есть. Почему мы не начнем принудительно лечить наркоманов? Вот почему мы не начнем принудительно лечить наркоманов? Я знаю, что сейчас было принято решение о том, что все-таки будут тестировать, да, эти долгие споры, наверное, около года продолжались, все-таки будут тестировать российских школьников на предмет выявления употребления наркотических средств.
Юля, вы знаете, это два, в принципе, взаимосвязанных вопроса. Тестирование не только школьников, а учащихся, молодежи, а также тех граждан нашего государства, кто работает на предприятиях, связанных с повышенным риском. Например, это водители, например, это шахтеры, это те специалисты, которые работают на атомных станциях, это и военнослужащие, которые управляют сложнейшей техникой. Мы реально должны понимать, что в их руках сейчас находятся огромные возможности совершить доброе и светлое для нашей страны. Но если среди коллектива окажется человек, который употребляет наркотики, сложно оценить его адекватное поведение, например, в шахте, когда он может начать готовить на открытом огне дозу себе, при этом уничтожив большое количество граждан, уничтожив инфраструктуру и так далее, и так далее. Сложно себе представить военнослужащего, в руках которого находится боевое оружие, в состоянии наркотического опьянения, как он может себя повести. Это один вопрос. В целях профилактики, конечно, мы инициируем и выходим вместе с нашими коллегами, Министерством образования, здравоохранения, на тот рубеж, когда в каждой школе, в каждом высшем и среднеспециальном учебном заведении должен быть соответствующий заслон этой болезни. И не случайно в Иркутске в апреле этого года на президиуме Государственного совета Российской Федерации наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев четко сформулировал позицию. Необходимо проработать вопрос о введении тестирования. В соответствии с действующим законодательством у нас добровольное тестирование наших несовершеннолетних граждан на предмет употребления наркотиков. Во многих субъектах данная работа налажена. Соответствующие тесты уже работают, проводится такая работа активно в Татарстане, Башкортостане, Московской области. Мы знаем, что те результаты, которые были изучены специалистами, говорят о том, что, к сожалению, наши несовершеннолетние граждане употребляют наркотики. И мы должны четко подчеркнуть, что правоохранительные органы ни в коем случае не занимаются составлением каких-либо учетов или преследованием этих наших, к сожалению, уже попробовавших наркотики граждан. С ними должны работать специалисты, врачи, психологи, наркологи, психиатры, педагоги, для того, чтобы на первоначальном этапе предотвратить их пагубное влечение к наркотикам. Лучше предотвратить болезнь, чем бороться с ней и с ее последствиями. Вот такой концепции придерживается как наша федеральная служба, так в целом и другие министерства и ведомства Российской Федерации.
Спасибо. В принципе, вот что мы рассуждаем? С одной стороны, правительство выделяет астрономические суммы на борьбу, да, с белой смертью. Эксперты-специалисты заседают в бесчисленных комитетах, комиссиях, там множество, сейчас их создано. Вырабатывая новые конвенции, новые программы, новые соглашения о сотрудничестве в этой борьбе, полиция сбивается с ног, отлавливает наркоторговцев, там, их клиентов. Да, но при этом тюрьмы переполнены первыми, а больницы и реабилитационные центры вторыми. Да? То есть мы говорим о том, что все работают, все прекрасно взаимодействуют, все замечательно. Но почему же кошмар-то такой?
Юль, нельзя сказать, что на сегодняшний день та работа, которую мы проводим, оценивается вот именно так, как вы сказали. Да, мы в среднем от 100 до 120 тысяч граждан, которые совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, привлекаются к уголовной ответственности. Действующее законодательство не только карает их, оно сурово их карает. Я подчеркну, что сроки санкций, которые предусмотрены уголовным кодексом, они достаточно суровы. До 20 лет лишения свободы. Если данное преступление совершено в особо крупном размере, организованной группой, либо преступным сообществом, это надо тоже осознавать, прежде чем, не дай бог, встать на путь совершения таких преступлений. С другой стороны, вы говорите о том, что налажено лечение. Да, конечно, помощь оказывается, но мы тоже должны реально понимать. Вы разумный человек, и если за 14-15-16 дней, не более 16 дней, в целом проходит курс лечения от алкоголизма в наших больницах. Лица, которые стали уже зависимы от этой болезни. Разве можно за 16 дней вылечить больного?
Который болел много лет. Да?
Конечно, нельзя. Зависимость мощнейшая. Мы реально понимаем, что идет вопрос не лечения, а промывки организма. Так называемая детоксикация. Промыв человека, ему все равно нужно лечение. Нужны мощнейшие наблюдения со стороны специалистов органов здравоохранения. Нужна важнейшая работа психологов, тех, кто реально, социальные работники, могут его ввести обратно в социум. Но и социум должен реально понимать, что это не изгой пришел, а в принципе уже выздоравливающий человек. И если мы сейчас ему не окажем помощь в реабилитации, вот то, о чем мы сегодня начинали нашу передачу, и вот здесь вот важнейшая роль общественного формирования. Вы сказали, что реабилитационные центры переполнены. Я здесь с вами не соглашусь. К сожалению, на сегодняшний день они как раз вот не все заполнены в том объеме, в котором нам бы хотелось. И даже государственные центры не всегда заполнены. Кое-какие места пусты. Наркоманы, или точнее граждане, которые прошли курс лечения, не всегда стремятся пойти туда. Почему-то они считают, что это на сегодняшний день недостаточно эффективный способ реабилитации. Медико-социальный, трудотерапии. И вот когда мы говорим о тех сподвижниках Русской Православной Церкви, о тех простых служителей от Бога, которые своими словами, своими поступками показывают и учат человека ценить жизнь, ценить отношения между собой и радоваться каждому дню, который Бог послал нам с вами и который мы вместе с вами проводим на этой земле. Это счастье, когда люди говорят: дождь идет, плохая погода, снег идет, плохая погода, ветер дует, плохая погода. Я не понимаю лично я этих людей. У природы нет плохой погоды. Надо радоваться дождю, надо радоваться снегу, надо радоваться ветру. Потому что он дан нам сейчас, сегодня, и завтра такого снега уже не будет. Возможно, его никогда не будет. И когда мы начинаем убеждать в этом тех, кому действительно это надо, и наши уважаемые вчерашние практически заболевшие, больные люди понимают это, вот это наша маленькая совместная победа вместе с Русской Православной Церковью. И с этими бывшими больными работа еще большее предстоит, чем просто пройти 14, 15, 16-дневный курс детоксикации. Да, промывка – это хорошо, но душу очистить не каждый может. И вот здесь мы надеемся, что именно служители Русской Православной Церкви, служители от Бога люди, смогут нам помочь в этом. Мы вместе можем это дело сделать, и мы на это надеемся.
Спасибо. Не ожидала, что руководитель департамента такой огромной службы – философ. Это приятно.
И поэт.
Но это уже, я не знаю
вообще. Это поэтическая форма была философия.
Знаете, с одной стороны, вот вы говорили сейчас о том, что хотелось бы привлечь в реабилитационные центры. А вы не рассматривали такой вариант, что многих, скажем так, наркозависимых, которые попались, так я возьму такой термин, на не очень серьезных правонарушениях, можно было бы вместо колонии тюрем направлять вот в подобные реабилитационные центры. Этот опыт есть в Канаде, этот опыт есть в Штатах, этот опыт есть в ряде стран Европы. Да? И тогда бы нам не приходилось бы разгружать колонии и тюрьмы, которые и так сейчас действительно перегружены.
Юля, мы не сторонники того, чтобы наших граждан сурово наказывать за незначительные правонарушения или за нетяжкие преступления.
Наших граждан наркоманов.
Я бы не сказал только наркоманов. Я бы здесь поставил бы черту своей позиции как юриста, которые могут совершить или совершают правонарушение либо преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.
Нет.
Я уловил вашу мысль. Вы понимаете, тогда у нас начинаются двойные стандарты. Если вы не употребляете наркотики, значит, вы идете в тюрьму. Если вы употребляете наркотики, значит, у вас есть шанс либо пойти на лечение и избежать наказания, либо также пойти в тюрьму. И вот здесь вот где эта грань? И где осмысление того, что мы с вами хотим сделать? Лицо, которое совершает правонарушение, административный кодекс нам такую возможность дает их остановить, предупредить. Мы знаем, что сейчас, благодаря, опять-таки, активной позиции Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, поднят предел штрафа от 600 рублей до 4000.
Что такое 600 рублей?
Да, совершенно верно. 600 рублей, это, вы знаете, да, достаточно, смотря в каком субъекте Российской Федерации. Обратим на это внимание. Для Москвы, может быть, это да. А, например, для Амурской области...
Ну да, для
600 рублей это деньги. Следующий вопрос, на который я хотел бы обратить внимание. Мы действительно принимаем активную позицию государственную к тому, чтобы не могли лица, желающие стать на путь исправления, попасть в колонию. Им должен быть предоставлен шанс. Шанс пройти курс лечения, курс реабилитации, медико-социальной, социальной, трудовой терапии, для того, чтобы они могли вернуться в социум, в общество. Мы пытаемся это сделать, и мы надеемся, что такая возможность будет, как вы правильно говорите, как в других государствах, как ближнего, так и дальнего зарубежья, также идут эксперименты. Мы пытаемся вместе понять логику наших коллег за рубежом, логику наших граждан, которые, совершив правонарушение либо преступление, все-таки пытаются встать на путь исправления. Но эти преступления и правонарушения должны быть не тяжкими. Вот те, кто совершают тяжкие преступления, наша позиция, они должны получать по полной программе. Те, кто становятся организаторами преступных сообществ, преступных групп, которые занимаются распространением наркотиков, практически в промышленных масштабах, миллионы доз мы изымаем у них. Вот здесь мы должны четко понимать, им пощады быть просто не должно. Они должны быть в кандалах, они должны быть в тюрьме. И я думаю, что судьи будут придерживаться этой позиции до того момента, когда общество и в целом государство не примет решение, применять ли смертную казнь, либо не применять. Для человека 25-30 лет, проведенных в тюрьме, как правило, это огромный срок. Огромные безвозвратные потери.
Если можно, еще два слова по поводу тюрем. Да? То есть все-таки люди, которые туда попали, для них должен быть какой-то шанс выйти на правильную дорогу. Да? Для того, чтобы это было, нужно, чтобы каким-то образом произошла зацепка, чтобы человек зацепился за какой-то хотя бы маленький крючочек и пошел на путь света, да, который выведет его из туннеля.
Только вера, может быть, вера в Бога.
Только вера, конечно. Мы с Владимиром Юрьевичем обсуждали этот проект, который мы потихонечку сейчас разрабатываем, да, начиная с Ивановской области. Это организация воспроизводительных колоний, библиотек и видеотек, которая будет для заключенных размещена православная духовная литература и классическая литература. И, соответственно, в видеотеках фильмы такого же содержания, в основном из нашего прошлого кинематографа, русские фильмы классические. Потому что человек, попадая в полную такую изоляцию, да, и более того, в такой контингент, в такие очень тяжелые условия психологические, он пытается осознать, во-первых, все-таки, что же произошло, и пытается найти выход. Чтобы у него был выход, ему нужны не детективы Дарьи Донцовой, не телевизор, который там в зонах где-то как-то да, показывается, где идет, опять же, у нас там кровь, насилие, там всякая вот такая вот негативная информация, и он просто в итоге склоняется к суициду, а не к тому, чтобы прийти хоть как-то в более-менее нормальное душевное состояние.
Я думаю, надо сказать, что вообще в этом году Ивановская епархия заняла первое место по тюремному служению.
Да?
Да, вот представляете, как да, совпадает. И именно
Владыка
там,
Иосиф поддержал наш проект. Вот это
именно время. Там, я думаю, будет создан, возможно, да, первый центр ресоциализации заключенных женщин, которые вот имели в прошлом и такие проблемы с наркотиками, и которые именно будет общественно такой государственный, церковно-государственным проектом вот по ресоциализации вместе с Министерством юстиции.
Юля, я еще хотел бы обратить внимание, что когда Илья говорит о вопросах, связанных непосредственно с тюрьмами, колониями, это уже профилактика тех людей, которые, к сожалению, оступились. А вот у нас еще проект, который ведет федеральная служба. Мы в каждом управлении, в каждом субъекте, наше подразделение посещает детские дома. К сожалению, дети, которые остались без родителей, которые, к сожалению, родители лишены родительских прав, оказались в этих домах, им тоже нужна забота и внимание. И вот те книги, о которых говорил Илья, мы планируем донести до наших детей, провести с ними соответствующие занятия, провести с ними те беседы, которые, возможно, еще никто не проводил. Вот то, как вы понимаете, простые слова нужно донести до детей, чтобы они могли осознать. И вот я откровенно вам скажу, те книги, которые у меня уже находятся на столе, это, в первую очередь, басни Крылова. Это замечательный рассказ, который написал наш казачий генерал, которого я сам член президентского совета по делам казачества. Я с большим удовольствием пролистал и уже начал читать. И начинаю понимать, что вот она, русская земля. Вот они, русские обычаи и традиции, которые были, есть и должны быть у нас. Я надеюсь, что именно эти книги дойдут до сердца детей. Они будут востребованы, они будут понимать. Хотя первое издание этой замечательной книги генерала Краснова было в 1928 году. Сейчас второе издание, которое мы повезем нашим детям.
Спасибо вам большое. Думаю, нам всем теперь стало более понятным, для чего и как организована совместная профилактика наркомании Федеральной службы наркоконтроля и Русской Православной Церкви. В нашей передаче участвовал руководитель Департамента межведомственного взаимодействия Федеральной службы наркоконтроля Голубовский Владимир Юрьевич и президент фонда святого мученика Бонифатия, кинорежиссер и композитор Литвак Илья Асирович. Уважаемые радиослушатели, задавать свои вопросы, делиться с вашим мнением в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru или присылать свои вопросы на короткий номер смс 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. С вами была я, Юлия Павлюченкова. Спасибо и слушайте Радио Радонеж. До свидания.
До свидания, дорогие друзья.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.